Радио Медуза.
За 10 дней война между Израилем и Ираном после бурного начала пришла к хрупкому балансу. Противники обмениваются атаками, не имея возможности нанести решающий удар. Из этой рутины теоретически конфликт могут вывести США, если присоединяться к израильским ударам. И даже в этом сценарии полный успех не гарантирован. Хотя Иран в любом случае выйдет из войны значительно более слабым, чем был на пике своего могущества в 2023 году. Но и это не означает, что Израиль сможет полностью устранить угрозу со стороны Тегерана. Разбираем ход большого конфликта на Ближнем Востоке. В этом выпуске ответим на вопросы, почему Израиль начал войну именно сейчас, создаст ли теперь Иран ядерную бомбу и что будет, если США вмешаются. Прочитать текст можно по ссылке в описании. В эфире Радио Медуза. Подпишитесь на нас, мы есть на всех основных аудиоплатформах, а также в приложении Медуза, которое работает в России без VPN и умеет обходить блокировки. Спасибо всем, кто поддерживает Медузу. Если вы также хотите поддержать нашу работу, вы можете сделать это, купив наш мерч и книги издательства Медузы в нашем магазе. Ссылка на него в описании. Почему война началась именно сейчас? И каким был план Израиля? К 2023 году Иран обладал эшелонированной системой сдерживания Израиля, или точнее воздействия на Израиль. Прокси Ирана могли проводить комбинированные операции на границах Израиля, обстреливать страну ракетами малой дальности и атаковать на суше. Прежде всего, речь шла о проиранском движении Хизбалла в Ливане. С оговорками к союзникам Тегерана можно отнести и Хамас, и другие группировки в Газе, хотя ранее они были скорее конкурентами. Так или иначе, Иран и Хамас после нападения последнего на Израиль 7 октября 2023 года координировали свои действия. Хизбалла открыла второй фронт на севере Израиля сразу после начала войны на границе с Газой. Давление оказывали и йеменские хуситы, которые также иранские прокси, прежде всего атаками на судоходство в Красном море. Иран давно накопил большой запас ракет средней дальности и пусковых установок, которые способны поражать цели в самом Израиле. С помощью этой угрозы Тегеран надеялся оградить себя от опасности израильских воздушных ударов. Иранские стратеги полагали, что противник не пойдет на эскалацию, рискуя получить ракетный ответ. Тегеран предпочитал тратить ресурсы именно на ударные комплексы, а не на ПВО, поскольку считал, что пассивная оборона против авиации Израиля не будет эффективной. Ситуацию осложняли западные санкции. Из-за них в начале 2010-х Россия отказывалась поставлять уже купленные Ираном комплексы ПВО С-300. Дело даже дошло до суда. Поставки начались только в 2016 году, когда Москва сама попала под санкции. При этом более продвинутые комплексы ПВО Россия поставлять все равно отказалась. Наконец, Иран создал еще один механизм сдерживания. Несмотря на формальный отказ от оружейной ядерной программы в 2003 году, он весьма далеко продвинулся на пути к обладанию атомной бомбой. Саму бомбу Тегеран создавать не спешил. Оружием был именно пороговый статус ядерной программы. С помощью этой угрозы Иран управлял эскалацией отношений с Западом и переговорным процессом. Все эти так называемые рубежи сдерживания, кроме последнего, то есть кроме ядерного, с 2023 года были прорваны. Иран недооценил решимость Израиля после атаки Хамас. Тот готов был взять на себя высокие риски, чтобы избавиться от внешних угроз, главной из которых считал политику Тегерана. Израиль атаковал и резко ослабил Хизбаллу. Организации пришлось заключить перемирие, фактически отказавшись от давления на Израиль, и частично уступить власть новому правительству Ливана. Ослабление Хизбаллы привело к падению режима Башара Асада в Сирии. Он держался благодаря поддержке ливанской группировки, а также поддержке Ирана и России. У них одновременно возникли другие важные дела. При этом Сирия была крайне важна для Ирана, и как форпост сил ПВО и раннего обнаружения атакующих израильских самолетов, и как часть сухопутного коридора в Ливан. Оба плацдарма были потеряны, что усугубило кризис Хизбаллы и ухудшило возможности самого Ирана отражать воздушные атаки. Хуситы в Йемене также были вынуждены заключить перемирие с США. И, наконец, перестал в полной мере работать механизм сдерживания с помощью ракетной угрозы. В прошлом году Иран нанес 2 массированных удара по Израилю в качестве мести за убийство разведкой последнего союзника Тегерана и высокопоставленных офицеров Корпуса Стражей Исламской Революции. Израиль ответил своими атаками. В процессе стало ясно, что Иран не может нанести критического ущерба Израилю своими ракетами, а тот имеет в обмене ударами преимущество. В октябре, как утверждается, Израиль во время воздушных налетов вывел из строя большую часть дальнобойных комплексов ПВО Ирана. В этих условиях Израиль посчитал, что может воспользоваться появившимся преимуществом и нанести решающий удар, организовав против Ирана воздушную кампанию и массированные диверсии. Официальными целями были объявлены уничтожение ядерной и ракетной программ. Однако, возможно, Израиль рассматривал и другие варианты достижения победы, вплоть до смены режима в Исламской Республике. За неделю с лишним боевых действий эти цели достигнуты не в полной мере. По-прежнему возможен вариант, при котором Иран выйдет из кризиса ослабленным, но с атомной бомбой или возможностью и желанием быстро ее построить. Какой ущерб Израиль нанес ядерной программе Ирана? И отдалил ли он противника от создания ядерной бомбы? Удары нанесли программе серьезный ущерб, но Тегеран сделал все, чтобы защитить ее от полного уничтожения и сохранить статус почти ядерной державы. Что у Ирана было до ударов Израиля? Формально Иран отрицает стремление обладать ядерным оружием. Это подкреплено не только международными обязательствами страны, как участника договора о нераспространении ядерного оружия, но и внутренним законодательством. Отказ от оружейной программы Тегеран формально провозгласил в 2005 году, но еще в 2003-м аятолла Али Хамейни издал фетву, то есть религиозное предписание, запрещающее создание атомной бомбы. С тех пор он неоднократно повторял, что бомба — это абсолютный харам. Вместо обладания оружием Тегеран придумал оригинальную концепцию сдерживания. Он хотел получить все технологии и материалы, которые бы позволили ему создать бомбу в кратчайшие сроки. Большая часть технологий и разработок была получена еще до 2003-го. В 2018-м разведка Израиля добыла документы об этой программе — план Амад. Ее целью было создание 5 действующих ядерных бомб к 2004 году. Согласно этой подборке документов, к 2003-му Иран с российской поддержкой разработал и построил критически важное для бомбы устройство подрыва — генератор ударной волны. Устройство должно было равномерно и синхронно обжимать ядерный заряд из обогащенного урана со всех сторон, создавая сверхкритическую массу, необходимую для начала цепной реакции деления. Также проводились работы по созданию инициатора цепной реакции источника нейтронов на основе дейтерида урана. Они не были завершены к осени 2003-го, когда Хамейни издал свою фетву, но продолжились в тайне и после этого. Неизвестно, был ли в итоге создан рабочий инициатор. К 2003 году у Ирана отсутствовала главная составляющая ядерного оружия — достаточное количество делящегося материала оружейного качества. Страна изначально разрабатывала программы получения материала обоих возможных видов — высокообогащенного урана и плутония. Был построен реактор на тяжелой воде в Араке, на которой производился плутоний. Топливом в реакторе в этом случае является природный уран. Были построены и первые производства по обогащению урана. При этом Тегеран после 2003-го пытался обосновать, что получение материалов необходимо ему для мирных исследований или является побочным продуктом энергетических реакторов. Запад и Израиль не верили. До 2003 года Иран уже показал, что может вести тайную оружейную программу. За отказ остановить работы ООН в 2006-м ввела против Тегерана жесткие санкции, которые вызвали тяжелый кризис местной экономики. В 2016-м в обмен на ослабление санкций Иран согласился отдать России все наработанные делящиеся материалы и прекратить их производство. Был подписан совместный всеобъемлющий план действий, в котором помимо США и Ирана приняли участие страны Европы, Китай и Россия. Реактор на тяжелой воде был закрыт, зацементирован, работы по обогащению урана выше 3,67% были остановлены. Иран под контролем МАГАТЭ выполнял условия совместного всеобъемлющего плана действий. Однако первая администрация Дональда Трампа решила выйти из соглашения и вернуть санкции в 2018 году, считая, что может получить сделку получше. Трампу не нравилось, что договор, который заключили при Бараке Обаме, имеет срок годности в 15 лет. Ровно через год после Трампа о постепенном выходе из соглашения заявил Иран. С тех пор реактор на тяжелой воде с возможностью производства плутония перезапущен не был. Запуск был запланирован на 26-й год. Но обогащение урана, напротив, было резко увеличено, как по объему, так и по глубине. Сначала Иран обогатил почти весь уран до уровня в 20%, а в последние месяцы до 60%. Также было перезапущено предприятие по изготовлению металлического урана из газообразных материалов. К моменту удара Израиля Ирану удалось накопить около 500 килограммов урана, обогащенного до 60%, и страна продолжала обогащение темпами в 37 килограммов в месяц. Объяснить МАГАТЭ, с какой целью ведется такое обогащение, Иран не смог. Важно отметить, что из обогащенного до 60% урана нельзя сделать работающее оружие, требуется уровень примерно в 90%. В итоге конфигурация ядерной программы была следующей. Урановое сырье — добытый в Иране природный уран, переработанный в газообразный гексавторит урана, обогащалась на каскаде центрифуг до 5% на крупнейшей в стране фабрике в Натанзе, которая находится в защищенном помещении на глубине в несколько метров. На том же предприятии располагалась опытная фабрика, где небольшое количество урана обогащалось до 20 и 60%. Основное предприятие с современными центрифугами по наработке высокообогащенного урана находилось у селения Фардо, к югу от города Кум, внутри горы на глубине около 90 метров. Высокообогащенный уран хранился в ядерном комплексе в Исфахане под контролем МАГАТЭ, причем значительная его часть оставалась в газообразном состоянии, что открывало возможность для дальнейшего обогащения до оружейного уровня. В Исфахане также работал завод по производству металлического урана из газообразного. Следы урана с 19 года были обнаружены на объектах, которые Иран не заявлял в МАГАТЭ как часть ядерной промышленности. В этом году Иран сообщил, что построил и вскоре введет в действие аналог комплекса Фардо — новое предприятие внутри горы на глубине в десятки метров в Натанзе. На объекте будут производиться центрифуги и, вероятно, происходить обогащение урана до высоких уровней. Также за день до ударов Израиля Иран сообщил, что откроет еще одну площадку с центрифугами в Исфахане. МАГАТЭ сообщило, что, возможно, существуют и тайные объекты для обогащения урана, которые оно не может контролировать. В Бушере на юге страны Росатом тем временем продолжал строительство безопасной в военном смысле атомной электростанции. Один реактор был запущен для производства энергии. На реакторе на тяжелой воде в Араке велись работы по расконсервации. Вероятно, на разных площадках по всей стране продолжались программы, связанные с потенциальным созданием ядерного оружия. В мае МАГАТЭ выпустила доклад, в котором признала, что программа Ирана зашла столь далеко, что это можно расценить как нарушение условий договора о нераспространении. В докладе делался вывод: Иран может за несколько дней произвести уран оружейного качества, то есть обогащенный до 90%, для 9 бомб, и за несколько месяцев для 22 бомб. Это, конечно, не означает, что весь этот уран сразу станет готовыми бомбами. МАГАТЭ не имела возможности постоянно мониторить вероятные проекты создания других компонентов оружия. В рамках плана АМАТ до 2003 года Тегеран далеко продвинулся в своих работах и продолжал их тайно после официального объявления бомбы Харамом. Вероятно, почти все элементы бомбы либо созданы, либо могут быть быстро произведены и построены, полагают эксперты. Создание реальной бомбы, вероятно, сильно зависит от того, какой график работ выберет, если выберет вообще, правительство Ирана в зависимости от политической обстановки. В случае, если потребуется срочное создание оружия, его можно произвести и испытать за месяцы. Если потребуется вести работы тайно и накапливать ресурсы постепенно под контролем МАГАТЭ, то на реализацию проекта бомбы могут уйти годы. В этом смысле быстрая переработка низкообогащенного урана в высокообогащенный за последний год и увеличение совокупной мощности каскада центрифуг как будто указывает на то, что Тегеран в условиях разгорающейся войны с Израилем выбрал ускоренный вариант. Но глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси уже после начала израильской атаки заявил в интервью CNN, что у агентства нет доказательств систематических усилий Ирана по созданию ядерного оружия. Таким образом, с технической точки зрения, прав Израиль, когда говорит, что Иран вплотную подошел к созданию ядерной бомбы. Но политический расклад может быть другим, и тогда права американская разведка, которая считает оружейный проект Тегерана делом нескольких лет. Так или иначе, последние события делают быстрое развитие ядерной программы Ирана в оружейную сторону все более вероятным. За день до удара Израиля Совет управляющих МАГАТЭ, управляющий орган агентства, официально признал Тегеран нарушителем. Против проголосовали представители Китая и России. Иран ответил, что больше не будет сотрудничать с МАГАТЭ в прежнем режиме. Что уничтожил Израиль за первые дни атаки? Атакованы были все объекты ядерной программы, которые Израиль мог гарантированно поразить. Был уничтожен расположенный над землей опытный завод по обогащению в Натанзе. Так, Иран лишился одного из двух предприятий, где шло обогащение урана до уровня в 60%, хотя масштабы производства там были несравнимы с Фардо. Были повреждены электроподстанции основного завода по переработке в том же Натанзе. Это, по заявлению МАГАТЭ, могло привести к уничтожению значительной части центрифуг. Позже агентство добавило, что по спутниковым снимкам выявило проникновение боеприпаса внутрь завода, вероятно, проникающей бомбы, поскольку завод находится на глубине в несколько метров. Это лишило Иран значительной части мощности по обогащению урана до уровня в 5%. Были нанесены удары по ядерному комплексу в Исфахане, в том числе по заводу по переработке газообразного урана в металлический. Там же из урановой руды, желтого кека, производится газообразный уран. Все это прервало возможные технологические цепочки для подготовки ядра бомбы и для организации дальнейшего обогащения урана из руды. Что касается места хранения, до ударов под контролем МАГАТЭ, запасов обогащенного урана в Исфахане, то его судьба была неизвестна. Рафаэль Гросси допустил, что запасы могли перевести. Проконтролировать это эксперты агентства сейчас не могут. Был фактически уничтожен реактор на тяжелой воде в Араке. Судьба расположенного рядом завода по производству тяжелой воды не ясна. Это затруднит Ирану производство плутония, но это и так была отдаленная перспектива. Подверглись ударам заводы по производству центрифуг. Впрочем, возможно, у Ирана остается запас этих инструментов для обогащения. Израиль не наносил удары по комплексу в Фардо, а также по новому, находящемуся глубоко под землей, заводу в Натанзе. Таким образом, прервана большая часть цепочек, до сих пор позволявших функционировать иранской ядерной программе в обычном режиме. Стратегия Тегерана, заключавшаяся в нарочито медленном приближении к обладанию бомбой с сопутствующей торговлей с Западом, также больше не работает. У Ирана, вероятно, остается запас обогащенного до 60% урана, а также низко обогащенный уран. Его пока еще можно обогатить на заводе Фардо до оружейного уровня, и, если у Ирана остается возможность производить металлический уран из газообразного, сделать ядра для нескольких боезарядов. В теории это откроет возможность для новой торговли с Западом и даже с Израилем. Однако стратегия экстренного создания бомбы или почти бомбы может и не сработать. Во-первых, США могут вступить в войну и атаковать расположенные глубоко под землей объекты переработки, прежде всего все тот же завод Фардо. Теоретически только Вашингтон обладает средствами поражения, которые способны уничтожить этот объект. В случае успеха ядерная программа Ирана будет отброшена от возможности создания бомбы еще дальше. Во-вторых, даже обладание ядерным оружием не гарантирует безопасность. Во всем мире в последние годы падает доверие к ядерному сдерживанию. Мало кто верит, что противник реально применит оружие массового поражения. И даже сам Иран наносит удары по Израилю, несмотря на то, что у того есть около сотни ядерных зарядов мощностью до мегатонны в тротиловом эквиваленте и средства их доставки до Ирана. Альтернативная стратегия для Ирана – продолжать войну, как будто никакой ядерной программы не существует, а значит, этой программой можно и пожертвовать. В случае, если ракетные силы страны продолжат наносить пусть ограниченные, но болезненные удары по Израилю или по базам США на Ближнем Востоке, если Вашингтон вступит в войну, это может привести к перемирию без дополнительных условий, особенно вероятному в случае, если союзникам удастся повредить завод Фардо. А после ядерную программу можно будет восстановить, как это было сделано дважды за последние 20 с лишним лет. Так что не исключено, что соблюдавшиеся Ираном условия всеобъемлющего соглашения, рассчитанные на 15 лет, и тем так не понравившиеся Трампу и Израилю, в смысле долгосрочного сдерживания ядерной программы Тегерана, окажутся лучше, нежели ее частичное уничтожение. Но для того, чтобы такая стратегия сработала, иранскому режиму еще нужно сохранить себя и свои ракетные силы, пусть и в сильно ослабленном состоянии. В противном случае ему придется капитулировать. США действительно могут добить ядерную программу Ирана? И хочет ли Трамп вступить в войну? Несмотря на то, что вероятный удар американских бомбардировщиков обсуждается только в ключе, примет Трамп соответствующее решение или нет, а исход бомбардировки считается предрешенным, реальная способность США надежно уничтожить объект, который находится на глубине 80-90 метров под скальными породами и армированным бетоном, вызывает сомнения. Бомба проникающего действия GBU-57, единственный подобный тип в мире, обладает заявленной способностью проникать на 60 метров в грунт. Но не во всякий грунт. В скальных породах глубина проникновения может быть намного меньше. Пентагон заявляет, что точность сброса позволяет атаковать одно и то же место под поверхностью Земли много раз, то есть прогрызть путь к цели, находящейся намного глубже, чем проникает одна бомба. Однако у США есть всего около 20 таких бомб, а углубленных целей может быть несколько. Кроме Фардо, есть как минимум одна подземная обогатительная фабрика в Натанзе, пока официально не введенная в строй. Наконец, администрация Трампа явно не горит желанием вступать в войну, предпочитая принять безоговорочную капитуляцию Тегерана. Если будет способ избежать прямого участия, но с гарантией надолго остановить иранскую ядерную программу, то Вашингтон выберет его. Для этого нужно лишить Тегеран воли к сопротивлению, а именно остановить ответные удары по Израилю. Остановить удары по Израилю реально? В каком состоянии ракетные силы Ирана? Они понесли большие потери от атак Израиля и израсходовали значительную часть боеприпасов с учетом атак прошлого года, но пока еще в состоянии наносить удары. При этом Израиль свои удары направил в первую очередь именно на ракетные силы противника. Значительную часть атак армия обороны Израиля провела против нескольких стационарных ракетных баз, в том числе частично подземных. Удары были нанесены по выходам из подземных туннелей, откуда работали пусковые установки. Также Израиль показал немногочисленные видео авиаударов и атак FPV-дронов-диверсантов на мобильные ракетные установки. Кажется, что операция оказалась эффективной. Если в первый день Иран смог запустить более 100 ракет за одну волну, то в последующие всего несколько десятков. Однако этому может быть и другое объяснение. Тегеран решил не допускать дефицита ракет ракет, а потому бережет патроны, стараясь продлить свои ударные возможности. Если это так, то стратегия работает. Несмотря на относительно небольшую величину каждого залпа, ракеты продолжают пробивать израильскую противоракетную оборону. До израильских ударов число крупных баллистических ракет, которые находятся в распоряжении ракетных сил Ирана, публично оценивалось разведками Израиля и США в диапазоне от 2 до 3 тысяч. Не вполне понятно, включались ли в это число ракеты, не способные достичь территории Израиля по дальности. Так или иначе, при запуске десятков ракет в день запасов Ирана может хватить на несколько недель или даже месяцев. Но стоит учитывать, что Израиль продолжает уничтожать иранские пусковые установки и ракетные склады, хотя и не теми темпами, что в первые дни, когда удары наносились по заранее разведанным целям. В западных медиа при этом сообщается о дефиците противоракет и для основных израильских комплексов ПРО семейства Arrow. И эксперты не считают, что в войне на истощение между израильской противоракетной обороной и иранскими ракетными силами победа первой гарантирована. Вероятно, Израиль будет все больше зависеть от помощи США, которые участвуют в обороне территории страны своими комплексами Terminal High Altitude Area Defense. Оценить реальное соотношение сил после первых 10 дней боевых действий мешает туман войны. Израиль сообщил об уничтожении всех сил ПВО Ирана, однако показал поражение лишь нескольких пусковых установок зенитных ракет и, главным образом, стационарных радаров раннего оповещения. На всех видео, за редкими исключениями, иранцы действительно отстреливаются от налетов только зенитной артиллерии. Она теоретически может поразить дроны, но не планирующие бомбы или баллистические ракеты воздушного базирования Air Lora, которые используют военно-воздушные силы Израиля. Но это не исключает возможности того, что Иран прячет часть сил ПВО на востоке страны, куда израильские самолеты почти не залетают. Впрочем, большой ставки на собственную ПВО, кажется, не делал и сам Тегеран. В любом случае, Иран в сложной ситуации. Его удары, в смысле снижения военного и экономического потенциала противника, почти неощутимы. Они имеют, скорее, психологический и политический эффект. За 10 дней Тегеран, судя по опубликованным видео, так и не добился попадания по военным объектам, если не считать ударов по заранее эвакуированным комплексам зданий Минобороны и разведки Израиля в Тель-Авиве. Вряд ли в недостатке таких видео виновата израильская цензура. Картинка малоэффективных, но эффектных ракетных атак по израильским авиабазам в прошлом году была снята со многих ракурсов и немедленно опубликована. Чем все это может закончиться? Иран капитулирует? Перспективы иранского режима и правда выглядят мрачно. Даже если ему не угрожают наземное вторжение и революция, спровоцированная агентами Моссада, простого выхода из ситуации не видно. До 23 года Иран слишком полагался на стратегию сдерживания с помощью прокси и баллистических ракет, которая развязывала ему руки для наступательных операций и поддержки ситуативных союзников вроде Хамас. Расчет был на то, что противник не возьмет на себя риски жестокой войны на нескольких фронтах, ракетных ударов по городам и так далее. До 7 октября 23 года стратегия работала, но когда Иран через прокси включился в войну на стороне Хамас, расклад изменился. Противник в лице Израиля стал намного более склонен принимать на себя любые риски, и Тегеран быстро оказался в ситуации, когда вынужден вести войну на истощение исключительно с помощью дальних ударов. В таком конфликте у него изначально было мало шансов. В последние месяцы Иран, вопреки предыдущей стратегии, был вынужден срочно интенсифицировать свою ядерную программу, чтобы оказать давление на Израиль и Запад, но это лишь стало предлогом для массированных атак Израиля. Вполне вероятно, переждать бурю, чтобы затем начать восстановление своих позиций, Тегерану не удастся. Скорее всего, ему придется подписать обязывающее соглашение, а де-факто почетную капитуляцию, с США и странами Европы, которое ограничит программу вялотекущего создания ядерной бомбы и, возможно, ракетных сил, и ограничит на годы. Но в случае, если при этом у власти удержится правящий режим, Иран получит возможность за годы и десятилетия восстановить военный потенциал, пусть и не в виде могущественной империи прокси, претендовавшей на гегемонию во всем регионе. Вы настроились на радио «Медуза». Мы есть на всех основных аудиоплатформах, а самый надежный способ нас читать и слушать — это приложение «Медуза», которое обходит блокировки и работает в России без VPN. Кроме того, мы есть на YouTube, как и подкаст «Что случилось», видеоверсии военных сводок и наше новое шоу «Мы не знаем». Все это на YouTube-канале «Медузы». Подпишитесь, чтобы ничего не пропустить. Оставайтесь с нами.